Я хочу обратиться к исполнительному директору НПФ «Благосостояние». Кстати, этот НПФ является генеральным партнером сегодняшнего мероприятия, Елене Викторовне Сухоруковой. То есть вот сейчас на НПФ упадет большая ответственность. Вот в какой мере готовы?
Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу поблагодарить Дмитрия Эдуардовича за приглашение принять участие в конференции, проводимой под эгидой «Эксперт», и, собственно, напомнить, что еще несколько лет назад, Константин Сергеевич, по-моему, Семенович, извините, мы здесь же шутили, что надо развивать российские рейтинговые агентства. Да, Константин Семенович? Замечательные слова Moody's, Standard & Poor's, но нам нравится русское слово «эксперт». И весь издательский дом сегодня представлен не просто экспертными, независимыми заключениями, где 11 номинаций говорит о справедливости и правильности подхода, но и глубокой аналитической службой, где в течение уже многих лет, рассматривая разные области сегодняшней нашей бизнес-жизни, в общем-то демонстрируют те прогнозы, которые мы сегодня в реалии видим. Вы знаете, мне видится довольно знаменательным, что наша конференция проходит после вчерашнего выступления премьера Владимира Владимировича Путина в Государственной Думе, где, отчитавшись как правительство за 2009 год, он затронул крайне важные темы, на которыми мы профессионально работаем. Как-то в 2009 году пенсии индексировались 4 раза в марте, апреле, августе и декабре. В реальном выражении среднегодовой рост за минусом инфляции составил 10,7%. И по итогам 2010 года среднегодовой размер пенсии увеличится еще как минимум на 45%. Что говорит о неприходящей заботе нашего государства в рамках распределительного компонента пенсионной реформы. И действительно 10,2% внутреннего валового продукта – это та нагрузка, который наш федеральный бюджет несет для поколения старшего наших россиян. Но еще более значимо, говоря обо всех плюсах в виде размера пенсии, где, напомню, средний размер по стране 19 тысяч, 8 180. В результате предпринятых усилий еще плюс 45% нам уже позволяет выполнять, пересекая сторону бедности и 43% коэффициент замещения, спокойно чувствуют себя все международные, не только финансовые институты, но и заключение ООН и Всемирного банка, который мы хорошо все знаем, говорят о том, что титанические бюджетные расходы государства тратятся не просто так. Однако, большие риски, и не только в виде расходов нашего бюджета, а увеличение нагрузки на работодателя, ожидаемое бизнесом, возможно, с 2011 года 34%, до 34% повышение не состоится, состоится. Более того, мы вчера видели, смотрели, анализировали 2% на реформу медицинского страхования. Важно. Поэтому крайне важно, понимая, как краткосрочные, очень часто задачи, которые ставит перед нами сама жизнь, не должны отразиться в более долгосрочной перспективе в негативе, мне видится очень важно, что говорил Юрий Викторович Воронин. Пенсионная система, она вообще как мать всех реформ, обязана быть ориентирована на человека. И раз уж я сегодня цитата-носитель, то я как раз очень хотела бы из интервью Юрия Викторовича Воронина «Коммерсант деньги» 12 апреля обратить внимание на следующее. Еще когда вводили в 2002 году пенсионную реформу, то принудительный механизм формирования накопительной части был введен исключительно в целях появления длинных денег в экономике. К людям это прямого отношения не имело. Была сугубо экономическая цель, реализованная определенными ведомствами, которые хотели иметь длинные деньги. Кстати, в результате они ими не воспользовались. Поскольку пенсионные деньги очень обременительны, за них нужно отвечать, их боятся брать на инвестиционные цели. Поэтому спасибо, Юрий Викторович, за вашу постоянно твердую позицию в отношении заботы о человеке. И мне видится, что сегодня совместными усилиями мы сможем побороть эту тенденцию не только боязни при инвестировании, но и гарантии сохранности, возвратности, все, что нам диктует наше законодательство 75-го и 111-го федерального закона. Так вот, более к теме, заявленной на сегодняшней нашей конференции, останавливаясь на накопительной части пенсионной реформы страны, мне видится, Дмитрий Ильич, я буду так аккуратненько на заявленные темы на дискуссии обращать внимание, чтобы идти просто не раз, два, три, а вот затрагивая их все. Возможно, я выскажу довольно революционное предложение, но в рамках сегодняшнего анализа накопительной составляющей пенсионной реформы нам бы вполне виделось, учитывая фактор демографии, подумать о поколении нас, среднем и более молодом. Потому что та рождаемость, которую мы сегодня все видим, и напоминаю, для средней женщины коэффициент 2,1 не считается, считается 2,6. И титанические усилия мат-капитала, они, конечно, радуют, но уж больно в долгосрочной перспективе. Так вот, рассчитывая в нашем моделировании факторы демографические, фактор, возможно, репатриационный, очень хотелось бы вернуть соотечественников, чтобы славянская кровь тоже присутствовала, иначе у нас изменится сильно национальный состав нашей страны. В этом смысле мне очень нравится опыт Министерства адсорбции Израиля. Они приглашают нужных специалистов на нужные ключевые места. А мы все больше приходим к выводу, что крайне важным фактором является повышение производительности труда. Как вы знаете, мы уже более 10 лет обслуживаем корпоративную пенсионную программу МПС, РЖД, а сегодня холдинга российских железных дорог. И на сегодня возможность моделирования не только в рамках пенсионного плана, но и по общему коллективному договору нам показывает очень интересные вещи. Напомню, еще железный канцлер Бисмарк говорил о том, что дать право на труд рабочему, пока он здоров – создать гарантированный за ним уход, если он болен, гарантировать ему пенсию, если он стар, никуда не делся. Она очень жизнеспособна и сегодня. И на сегодня для людей разных профессий в транспортной гигантской холдинговой артерии этот принцип более чем жив. Поэтому еще раз оговорюсь, мы не до конца обсуждали в рамках Ассоциации пенсионных фондов, но моделируя в нашем практикующем фонде, нам видится сделать на основе то, что сегодня называется добровольное пенсионное обеспечение, а процент охвата по транспортному холдингу более 70%, а системой ОПС приближается к 90%. Так вот, сделать накопительный элемент обязательным для работника и вместе с программой софинансирования увеличить размер со стороны государства. Так вот, со стороны работника и на нашей модели это 4%, который честно по паритету платит работник. 4% платит за него работодатель обязательно. Ну и нам бы виделось около 4% от государства. Потому что 2,5 миллиарда, как расходы федерального бюджета на программу софинансирования по итогам прошлого года, ну не те деньги, но которые государство могло бы хотеть сэкономить. Тоже, знаете, мою не только излюбленную тему, вредные и льготные профессии. Понятно, что глубоко изучая в рамках диссертации эту плеяду, я опять же не вижу сейчас другого выхода, кроме как, пересматривая классификатор профессий, часть накопительную, считать мы ее скорее считаем вклад. Вклад в труд. У любого человека должна быть, ну, такая внутренняя душевная потребность трудиться. Именно этим мы отличаемся от любого другого биологического вида. Поэтому в рамках подхода человек, его профессия, живя не при Бисмарке, уже не при Бевередже, и даже не в советском пространстве общества, где только с 64-го года у нас начался внятный распределительный принцип на всех, а в постиндустриальном обществе пересмотр профессий, многих из которых просто нет, а время развивается так, что и вот Исландия там свидетельства, да на всю воля Господня на самом деле. А Исландию чуть не обанкротили, напоминаю, 4 миллиарда его социальных обязательств государства по итогам 2008 года. Поэтому 40 гольфовых полей на острове тоже не просто так. Так вот, переходя как раз с модели обязательной накопительной пенсионной системе с разбивкой на экономически занятые профессии при увеличении производительности труда, мне видится, это очень неплохо сыграет на следующую возрастную категорию российских граждан. Ну, наконец, конечно, на развитие добровольных видов в виде стимулирования материнского капитала, реформирования системы соцстраха. Здесь бы я посмотрела на опыт Норвегии. По каким-то оценкам мы тоже очень много читаем, Дмитрий Эдуардович, не ревнуйте, не только ваши аналитические отчеты, что только разведанные запасы в России энергоносителей нефти и газа позволили бы на каждого из жителей 3 миллиона 150 тысяч как некие виртуальные пенсионные обязательства распределить. Вот. Так вот, про добровольные виды, по разного виду будущей социальной жизни по выходе на заслуженный отдых, можно было бы посмотреть как международный опыт в разных странах, и не только пенсионной, а именно социальной жизни. Поэтому более льготное налогообложение и большая реформация в этом третьем, таком традиционном пилоре для многих международных пенсионных пенсионных систем не менее важно. Я не буду глубоко останавливаться на второй части нас, негосударственных пенсионных фондов, потому что на прямой вопрос «мы кто?» Ну, мы давно нашли ответ. Мы социально-финансовые институты. И тоже не могу сказать за всех коллег по пенсионному рынку, но мне видится, что все-таки статус некоммерческой организации социального обеспечения для сегодняшней картины в России, она правильная. В Казахстане, ну, все многие знают, я практически жила там около 2 недель в 2007 году, изучая опыт функционирования 4 реформ – пенсионной, административной, имущественной и налоговой. Поэтому при больших плюсах у них, мне видится, есть большой минус. Когда у них НПФ 14, акционерное общество и в основном акционеры, не только американские, а многие другие банки, то цель в социальной сфере извлечения прибыли для иностранных акционеров не самая благодарная роль, видится мне. Поэтому по второй части, что касается нас, именно как финансовых институтов, мне кажется, что никакие мы не враги с управляющими компаниями. Вопрос в грамотном распределении ролей. Сегодня будет выступать наш руководитель службы риск-менеджмента Баранов Александр Вячеславович. Здесь Саша более плотно остановится на роли НПФов по работе с управляющими компаниями и по бизнес-рискам, и по операционным, и по текущим. Но не менее важно, чтобы мы вчера тоже встречались с компанией Кит Фортис. Кроме того, мы вообще увлеклись международными управляющими компаниями. Где-то здесь, догадываюсь, Олег Мазаров, Елена Логинова, Кит Фортис, ну, по слову Кит. Вы знаете нашу из средств массовой информации «Любовь» с этой группой. Так вот, очень много правильных и интересных вещей под гарантией сохранности при очень умном институциональном размещении. Так вот, что касается фондов, как финансовых институтов, мне видится самый ключевой момент – это соответствие принятым на себя пассивам в актуарном балансе по стоимости, по длине, по взятым на себя социальным обязательствам и балансировке их активами. И тогда вопрос, какой пенсионный план ближе должен быть по выходе на пенсию, ну, конечно, более консервативный. Но все наши деньги рано или поздно должны превратиться в кэш. Почему? Потому что это выплата пенсий. И тогда собранные в рамках, как я сказала, первой части по, ну, по крайней мере, тем двум столбам, потому что и по общей накопительной части, и по добровольной, я считаю, именно НПФы должны претендовать на администрирование в рамках этой системы. Те триллионы, которые мы зарабатываем, как раз балансированы и по уровню риска, и по уровню контроля надзора, и ответа капиталом. Будете много сегодня говорить и про гарантии и сохранности, и возвратности. Так вот, именно при такого рода модели, долгосрочные вложения и не только в инфраструктурные проекты, но они также должны быть ориентированы на человека. Опять меня вдохновил Владимир Владимирович Путин. Заканчивая Дмитрий Эдуардович, когда вчера он закончил, что, пожалуй, главное качественное развитие отраслей, ориентированных на человека, и правительство намерено делать ставку на повышение национальной эффективности и развитие конкуренции, на улучшение инвестиционного климата, большую свободу для бизнеса, использование инструментов государственно-частного партнерства в сфере предоставления социальных услуг и создания инфраструктуры, попросила бы Юрия Сергеевича Сизова рассказать, как в масштабах нескольких субъектов федерации на региональном уровне мы пытаемся использовать как действующие инструменты, так и вот, спасибо Владимиру Владимировичу, ну, в общем, пока в большей степени декларируемые, но как посыл, куда нас ведут, мне видится очень правильным объединение усилий. И тогда наш инвестиционный ресурс очень хорошо сработает на нашего клиента. Ну, про регулирование говорить не буду. Вот. Но нам видится единый орган, который нас мог бы регулировать, а не 7, куда мы отчитываемся, был бы более гармоничным для общей административной реформы. А вот к вопросу роста и места и статуса Пенсионного фонда России, нам так и видится. Конечно, это государственный страховщик. И в рамках распределительной части его роль не то что основная, она просто единственная. А вот в рамках накопительного, Александр Владимирович, если не возражаете, мы вам пока виртуально придумали роль для Пенсионного фонда России как работодателя для госслужащих, в которых в том числе учет когда люди работают, пребывая на госслужбе, тоже уравняет нас в правах негосударственные пенсионные фонды и Пенсионный фонд России. Поэтому тем для обсуждения очень много. Мы благодарны Минздравсоцразвитию, когда своей концепции Юрий Викторович, Татьяна Алексеевна всколыхнули очень системные, глобальные и глубокие вопросы. И хочется мне верить, что мы все вместе в долгосрочной перспективе это решим. Благо, все зиждется на людях. А мы люди ответственные, умные, системные, знающие, анализирующие и экспертные. Спасибо за внимание.